Что увидели в минувшую субботу люди в странах, которые в России называют ближним зарубежьем? Например, что показывало в субботу белорусское телевидение? И вообще, показывало ли что-то? Вопрос независимому белорусскому политологу Валерию Карбалевичу.
Белорусские телеканалы достаточно много показывали ситуацию в России после выборов, протесты. Причем показывали они в духе, скажем так, российских государственных телеканалов, то есть ретранслировали точку зрения российской власти. И даже, может быть, даже усиливали ее о том, что за этими выступлениями стоят зарубежные силы, стоят США, стоит Госдеп США, что это все есть происки внешних врагов, которые вот пытаются сломать стабильность и в Беларуси, и в России. Сравнивали эту ситуацию с 19 декабря 2010 года, когда белорусские власти силой подавили выступления оппозиции, проводили такие параллели и как бы делали вывод, что это плохо. И этому надо противодействовать, и чем жестче, тем лучше.
А какие прогнозы насчет этих протестов даются в политологических кругах в Беларуси и в белорусском обществе?
Ну, с прогнозами сложнее все-таки. Белорусские эксперты не берутся давать такие уж очень серьезные прогнозы, лишь обращают внимание, что в России и в Беларуси в этом смысле ситуация немного иная. Скажем, если в Беларуси, существует демократическая альтернатива, есть демократическая оппозиция, за которую, готовы голосовать сегодня где-то между 20-30% прямо вот без всякой агитации, то в России главная оппозиционная сила – это коммунисты, а либеральная демократическая оппозиция никак не может преодолеть 7-процентный барьер. Там «Яблоко» набрало около 4%, «Правое дело» – 0,6%. В России в этом смысле ситуация другая, и проблема демократической альтернативы для России скорее больше, чем для Беларуси, хотя степень авторитарности режима в Беларуси, конечно, намного больше.
Валерий Карбалевич, независимый политолог, Минск. В Армении субботние протесты были одной из центральных тем информационных выпусков, но не самой главной. На первое место они не встали. Директор Международного центра человеческого развития, политолог Теван Погосян, наблюдал за ними в режиме прямой трансляции по интернету.
Скажу, что самое большее, что мне понравилось, что вот в реальности, так скажем, на уровне гражданского общества появление молодых ребят и молодого поколения, которые чувствуют гражданскую ответственность и которые выступали с предлогами не по политическим понятиям, а потому что хотят видеть свою страну достойной и крепкой. Потому что одна вещь, когда, скажем, оппозиция говорит, а другая вещь, когда это говорят гражданские люди, которые думают о хорошей стране. Вот это было очень радостно.
Директор Международного центра человеческого развития, политолог Теван Погосян, Ереван. С тем же вниманием за протестами в России наблюдали и в Молдове. Вот как оценивает протесты директор программы Кишиневского института общественной политики Уазо Нантуй.
Очевидно, что российское общество не имеет традиции демократии, не имеет традиции многопартийности. Но российское общество, кажется, почувствовало, что власть его не уважает. И, соответственно, оно отвечает неуважением к существующей власти. И вот эти акции протеста, которые состоялись, они, в общем-то, говорят о том, что, на мой взгляд, что общество просыпается, и в России появляется реальная политика. И произошла десакрализация полковника КГБ Владимира Путина. В общем-то, я считаю, что это нормальный процесс. Желательно, чтобы он остался в рамках конституционности и эволюционного развития.
Многие сейчас начинают присматриваться к людям, вышедшим с протестами, и отмечают довольно активное присутствие националистических и даже фашистских групп. В Молдавии тоже обратили на это внимание?
Дело в том, что Российская Федерация, она унаследовала от советского периода вот этот принцип матрешки по этническому признаку. И в России далеко не решен вопрос создания гражданской российской нации. Это представляет реальную опасность для российского государства. Как будут эволюционировать события, трудно предположить. Я не хочу специализироваться в апокалиптических сценариях, но очевидно, что сегодня у российского общества, не говоря уже о правящей элите, ответа на такие вопросы нет. А это уже представляет реальный риск.
Директор программ Кишиневского института общественной политики ААЗУ Нантуй. Похоже, наиболее пристально за протестами в России наблюдали в Тбилиси. Доктор психологических наук, независимый политический аналитик Ромас Саквариллидзе.
На грузинских каналах эта информация шла в первую очередь, занимала первое место среди новостей. И с большим вниманием, но особенно делал акцент на эти события государственное телевидение и те каналы, которые контролируются государством. Ну, мне лично кажется, что, конечно, в России что-то происходит, началось что-то, чего не было раньше, чувство протеста. Но мне все-таки кажется, что пока делать очень весомые заключения из этих процессов нельзя. Знаете, в Тбилиси были митинги, 200 тысяч человек собиралось, но результаты, политические результаты этих митингов отсутствовали. Так что количество людей, если сравнить с Грузией, процентное соотношение митингующих в России гораздо меньше. Но то, что началось, чего не было раньше, это факт.
У многих западных наблюдателей определенное чувство опасения вызвало присутствие на Болотной площади в Москве довольно большого числа националистических групп и даже национал-социалистических. А вы для себя что отметили в этих протестах?
Прекрасный ракурс нашли, я, честно говоря, не хотел затронуть. Считаю, что это больное место русской демократии, что демократия может привести к власти вот такая протестная волна, демократическая по своей сути, но может привести к власти тех, для кого демократия является негативным явлением. То есть националистов, коммунистов и так далее и тому подобное. Это видно и по количеству демократов и националистов вот в этих процессах, и по выборам в Думу. Так что одно – это воля народа, демократия чуть-чуть другая вещь. Как вы отметили, эта воля народа может привести к автократии.
А почему, как вы думаете, вот это демократическое реформаторское крыло оппозиции оказалось немного в стороне от основных течений в обществе?
Она же всегда была в стороне. Это же всегда было политическим меньшинством. Дело не в том, они слабые или сильные. Все-таки стоит народу прощупать эту демократию реально, прочувствовать то, чем она лучше автократии, тогда соотношение сил явно изменится. И, наверное, пропагандисты демократии тоже не могут объяснить нормальным языком это преимущество. Но вот автократию народы, и ваши, и наши народы, знают лучше. Это практически единственная форма правления, которую они видели на протяжении и лет, и веков. Ну, в принципе, для них выбор стоит между плохим и хорошим царем, а не между царем и демократией, так как они не знают, что это за явление. Им не приходилось чуть-чуть хотя бы прожить такой структуре. Поэтому удивляться, наверное, не придется, но факт, что и Запад, европейские государства, народы европейских государств ошибались таким же образом. Ведь именно вот с такого рода ошибки привели Гитлера к власти. По абсолютно правильному демократическому пути, то есть выбором демократическим, народ выбрал диктатуру, так как тот народ еще был под влиянием своего авторитарного исторического опыта. И поэтому не стоит удивляться. У Запада просто этот фашистский опыт сыграл свою во всем плохом есть и хорошее, свою хорошую службу тем, что у них это сильное чувство, аллергия на авторитаризм присутствует во всех политических процессах, а у нас такой аллергии нет.
Взгляд из Тбилиси доктора психологических наук, независимого политического аналитика Рамаза Сафарелидзе.